Братья и сестры, сегодня мы продолжаем занятие воскресной школы для взрослых, изучение книги Откровения Иоанна Богослова. И мы с вами будем сегодня рассматривать текст 6 главы. 6 глава начинается следующими словами. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей». Архиепископ Аверкий поясняет, под самим вскрытием печати следует понимать исполнение божественных определений Сыном Божиим, предавшим себя как Агнца на заклане. На прошлом занятии мы с вами обратили внимание на то, что по истолкованию Андрея Кесарийского никто, ни ангел, ни святой, ни праведный, ни архангел, ни херувим, ни серафим, никто не мог взять из рук Бога Отца памятную книгу, в которой записаны все наши дурные и все наши хорошие поступки. То есть то, что условно можно назвать личным делом, которое на небесах заведено на нас. И как я вам говорил в прошлый раз, если досье на вас находится в руках человека, который к вам относится злонамеренно, то можно сказать, что с вами ситуация решена. Весь компромат на вас, если он окажется в руках человека, плохо относящегося к вам, это серьезная проблема. Но эту книгу взял тот, который пришел в этот мир, нас ради человек и нашего ради спасения. И Андрей Кесарийский очень четко поясняет, что эта книга была взята Сыном Божиим, памятная Божья книга, из рук Бога Отца, потому что Сын Божий своей кровью изгладил все наши грехи, все наши преступления. Поэтому то, что можно было бы назвать компроматом на каждого из нас в день суда, все это уничтожено кровью Иисуса Христа, Агнца Божия. Именно поэтому владыка Аверкий поясняет, под самим скрытием печати следует понимать исполнение божественных определений Сыном Божиим, предавшим себя как Агнца на заклане. Если мы с вами откроем послание к римлянам святаго апостола Павла, к этому посланию мы с вами часто обращаемся, то здесь мы найдем такие слова, 3 глава, с 20 стиха и ниже. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». И далее сказано, «но ныне, независимо от закона, то есть независимо от наших грешных и наших праведных дел, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа». И ниже в 28 стихе этой же главы апостол Павел говорит, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». В 24 стихе этой же главы Павел восклицает, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Итак, тот, что для нас сделал Агнец Божий, имеет исключительное значение. Здесь нам надо немножко поговорить о природе Бога, чтобы понять, что произошло с нашими грехами, которые мы с вами еще не совершили. Природа Бога такова, я об этом неоднократно говорил, у Бога нету прошлого, у Него нету будущего, у Него всегда настоящее. Он не связан временем и пространством, так как каждый из нас. Поэтому то искупление, которое совершил Агнец Божий, оно распространяется не только на те наши грехи, которые мы совершили до крещения, до последней нашей исповеди, но это искупление распространяется и на те грехи, которые будут совершаться даже теми людьми, которые еще не родились, которые придут в этот мир, если Господь еще будет продлевать судьбы мира. Если бы Иисус Христос не был бы Богом, то это означало бы, что Он существовал во времени и пространстве. А это значит, что Он мог бы умереть только за своих современников. И это бы означало бы, что Его жертва не могла бы иметь значения для нас. Но так как мы исповедуем в Иисусе Христе Бога-человека, Сына Божия, то невозможное для человека оказывается возможным для Бога. Бог простил твой грех, который ты еще не совершил. Но сразу возникает вопрос, а зачем тогда исповедь? Исповедь – это твое согласие на то, что Бог делает для тебя. Бог не лишает нас свободной воли. Каждый из нас наделен свободной волей. Представьте себе такую ситуацию. По улицам города ходит человек без определенного места жительства, то, что называется бомж. Он плохо одет, он давно не мылся, от него плохо пахнет, он голоден. И вдруг его узнали. К нему подошли и говорят: ты знаешь, на твой счет в банке положена огромная сумма денег. Тебе надо только зайти в банк, только показать свой паспорт, и ты решишь все свои проблемы. Но этот человек говорит: я не верю в это. Я не согласен с вами. Никто не мог на мое имя положить такие огромные деньги в банк. Я не пойду в банк. Вот точно так же себя ведут нераскаянные грешники. Они не хотят идти в церковь. Они не хотят идти на исповедь. Они не хотят креститься. При этом многие из них допускают мысль о существовании Бога. Но почему они не хотят воспользоваться тем богатством Божьего прощения, которое нам даруется в Иисусе Христе? Потому что дьявол внушил им мысль, что Бог жестокий деспот, что Бог тиран, который сидит на небе и только ждет, когда мы совершим что-то дурное, чтобы нас наказать. Дьявол клевещет на Бога. Но давайте зададим себе вопрос, а знаем ли мы характер Бога? Однажды апостолы спросили Иисуса Христа: Точнее, они попросили его: «Покажи нам Отца, и для нас будет довольно». И что ответил Сын Божий? Он сказал: «Сколько я с вами, и вы не видите?» В Писании сказано: «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын в недре Отчим Он явил. Что Он нам явил? Он нам показал характер Бога. Иисус Христос, Сын Божий, исцелял больных, воскрешал мертвых, прощал грешникам их грехи. Этим самым Он показывал характер Бога. Он раскрыл любвеобильную сущность Бога. В Библии есть один из золотых стихов. Он звучит так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». Сын Божий являет нам любвеобильный характер Бога Отца. И кто после этого может сомневаться в том, что Бог любит нас? Я напомню слова, которые я, может быть, очень часто напоминаю во время наших занятий. В истолковании святителя Иоанна Златоуста на 113-й псалом сказано: «Бог любит тебя больше, чем ты любишь себя. Бог любит тебя больше, чем тебя любят твои родные и близкие. Бог любит тебя больше, чем Он любит самого себя. Ибо ради тебя Он отдал Сына Своего Единородного в жертву». Итак, осознаем, что такое любовь Божия. Я знаю, что некоторые из вас приезжают из дальних районов Москвы на занятия школы. Я знаю, что некоторые стоят раннюю литургию в своем храме, потом едут сюда. Любовь к Слову Божию – это то качество, которое должен развить в себе каждый верующий. Потому что без изучения Слова Божия мы не смогли бы понять характер Бога. Мы бы оставались бы в состоянии неправильного представления о Боге. И мы читаем далее. «И я, пишет Иоанн Богослов, услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“». По-славянски „иди и вишь“. Андрей Кисарийский поясняет: «И между сущими на небесах существует благой порядок, нисходящий от высших чинов к низшим, ибо первый голос, повелевающий ангелу, таинственно изображающему видение, прийти, он услышал от одного из четырех животных, льва. Первое животное, лев, как я думаю, указывает на царственную власть апостолов над демонами, так как о них сказано: „Ты поставишь их князьями по всей земле“». Вот такое толкование мы находим у Андрея Кисарийского. Апостолы, как львы, демоны боятся их. А вы знаете, что демоны боятся вас? Святые отцы учат: когда ты, христианин, после причастия выходишь из храма, бесы в ужасе разбегаются от тебя, ты для них страшен, как лев, ибо в тебе присутствует тело и кровь Сына Божия. Итак, мы видим, что на небесах царит порядок. Удивительный, стройный порядок, который называется небесной иерархией. Это порядок, который существует во взаимоотношении между духовных личностях, которые любят друг друга. И далее сказано: «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Святые отцы поясняют, победоносный всадник первого явления, сидевший на белом коне, означает первоначальную церковь Христову. Белизна коня означает войну, но не кровавую, не убийственную войну, войну против заблуждений, нечестия и разврата. Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Такой была церковь первых христиан. Они стремительно распространяли веру Христову по миру, как быстро конь скачет по полю. Они были чисты в своей жизни, как белизна этого коня. Они разили языческие заблуждения стрелами евангельской проповеди. Это был удивительный мир, мир первых христиан. Не надо думать, что у них не было проблем. Проблем у них хватало. Если вы читали первое и второе послание апостола Павла к Коринфянам, то вы из этих текстов могли увидеть, какие серьезные проблемы были у христиан. Но это было связано с тем, что они пришли из язычества. Они отошли от служения демонам. Язычество, идолопоклонство – это есть демонская религия. Апостол Павел учил, что в идолах скрывались бесы. И когда язычники кадили каменным статуям, когда они украшали их цветами, когда они омывали эти статуи и совершали разные другие обряды, проливали кровь животных перед этими статуями, это было служение бесам. Многие язычники начала христианской эры, они не верили в своих богов. Они считали, что это просто традиция. Они считали, что это просто национальный обряд, который надо исполнить. Наша молодежь сейчас заражается духом сатанизма. Вы знаете, что среди совсем юных в общеобразовательных школах очень распространяется сатанизм. Они слушают сатанинскую музыку, они участвуют во всевозможных дискотеках, где люди делают разные движения, они поднимают свои пальцы в виде рогов и машут десницей. Для некоторых из них это игра. Некоторые из этих молодых людей не верят ни в существование Бога, ни в существование дьявола. Для них это игра и форма протеста. Они хотят напугать своим поведением взрослых, но они не замечают того, что дьявол играет с ними. Дьявол играет с ними. Я читал в одном журнале статью о том, как в Италии, в Риме, двух молодых людей, подростков, пригласили на сатанинское сборище. Им сказали, это будет как веселая игра, как Хэллоуин. И когда они пришли, им сказали: вот у нас гроб, ложитесь вдвоем в этот гроб. Они легли. Мы сейчас, сказал жрец, будем делать мистерию, как будто мы вас убиваем. И они стали колоть их слегка кинжалами. Но как только сатанисты увидели кровь, дьявол начал свою игру, они не могли остановиться. Эти подростки, которые пришли, чтобы поиграть в сатанизм, пытались вырваться, их удерживали, их умертвили. И итальянское общество было в ужасе. И когда на суде этих сатанистов, убийц, спрашивали, почему вы это сделали? Они говорили: мы думали, что мы только будем вот выполнять эти обряды, мы только пугать их будем, но с нами что-то произошло, когда мы увидели кровь. С нами что-то произошло. Как будто кто-то начал действовать нашими руками. Нельзя играть с дьяволом, потому что он включается в эту игру. Это очень опасное явление в нашей жизни. И вот язычники древних времен, они все участвовали в этих мистериях. Мистерия – это некая игра, некий праздник. Они водили хороводы, но оканчивалось это трагически. Но вы видите, какой стала первая церковь. Она была чистой, от скверной греховной. Это значит, что Бог силен вывести человека из любой демонической зависимости. Это значит, что Бог силен помочь и нашим современникам, которые одержаны злыми духами. Каждая христианская проповедь – это стрела, которая разит дух дьявола. И мы читаем третий стих. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри». Андрей Кисарийский поясняет. Как сказано выше, первое животное означало апостольскую власть, а второе – телец, как я предполагаю, означает священные жертвы первых мучеников. Итак, Писание, когда говорит нам о первоначальной церкви, Писание говорит: иди и смотри, иди и вишь. Когда Писание говорит нам о начале гонений на христиан, Писание тоже говорит: иди и вишь, иди и смотри. Христианская религия – это религия, которая предлагает каждому человеку опытно убедиться в истинности Святого Евангелия. Помните, как один из апостолов, это был Нафанаил, он сказал: что хорошего может быть из Назарета? Когда ему сказали: пойди посмотри, там, по-моему, Мессия появился. Он сказал: что хорошего может быть из Назарета? Назарет – это был очень маленький городок. Половина населения – язычники. И ему было сказано: иди и вишь, иди и смотри. Отец Павел Флоренский в своей книге, которая называется «Столп утверждения истины», предлагает такое интересное рассуждение. Он говорит: я слыхал, что на Западе людей учат плавать на тренажерах. Ложится человек посреди комнаты, к ногам присоединяют какие-то палки, к рукам, и вот ему помогают инструкторы на тренажере учиться плавать какой-то комнате. И апостол Павел учит нас, апостол Христов, что мы должны все познавать опытно. Он говорил, апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Так вот, отец Павел Флоренский, рассказав о том, что на Западе учат плавать на тренажерах, он сказал, а не лучше ли войти в саму воду и поплыть? И он тут же добавил, православным нельзя стать по книгам, сидя в кабинете. Православие – это жизнь. Апостол Павел однажды воскликнул, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Только тогда для человека смерть будет приобретением, когда жизнь для него будет заключена в постижении личности Сына Божия, Иисуса Христа. Итак, снимается вторая печать, и нам предлагается идти и смотреть на церковь мучеников. Как страдали христианские мученики? Надо прямо сказать, что от них никогда не требовали прямого отречения от Иисуса Христа. Никогда не требовали. Прежде всего потому, что язычники, они верили во всех богов, вместе взятых. Язычники вообще считали, чем больше богов, тем лучше. В самый разгар гонения против христиан в римском сенате стояла золотая статуя Иисуса Христа. В самый разгар гонения. Римляне говорили христианам, но мы же почитаем вашего Иисуса Христа. А почему вы не почитаете наших богов? Но мы же отправляем каждую Пасху в Иерусалим Агнца от Сената, от лица римского народа, чтобы в Иерусалимском храме была принесена жертва за Сенат, за императора, за римский народ. А почему вы не относитесь также к нашим богам, к нашим обрядам, к нашим традициям? Более того, я об этом неоднократно рассказывал, но сейчас в контексте этого повествования придется повториться. Язычники, они были, вот античные язычники, страшными формалистами. Они говорили, возьми вот зернышко, брось в огонь перед статуей императора или статуей языческого бога. Возьми там ладанку, брось. При этом можешь даже дунуть и плюнуть на эту статую. Но ты выполни вот то, что положено. И мы запишем в книге, была регистрационная книга, кто проявил лояльность, выполнил обряд. Как я уже сказал, сами язычники, они не верили в значимость своих богов. И иногда бывало так, что родственники-язычники приводили своих родственников-христиан на эти мероприятия. Силы зажимали им в руку ладанку или зернышко какое-нибудь, сували руку в огонь, думая, что от огня она разожмется, и все, там галочку поставят, штампик, все нормально, жертва принесена. И есть свидетельство древних христиан о том, что даже детские руки не разжимались. Даже дети-христиане получали благодать Духа Святаго, и их руки обгорали до черноты, но так и не разжимались. Церковь христианских мучеников – это церковь, которая может являться примером для христиан последних времен. Дело в том, что в последние времена гонения будут хуже, чем те гонения, которые были во второй половине первого века, во втором веке, в третьем веке, в начале четвертого века. Потом гонения прекратились, когда императоры приняли христианство. О последних днях мы можем с вами прочитать в Слове Божьем, чтобы это не было бы голословно. Это книга пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. Здесь сказано следующее. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Вы слышите? Наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. То есть самые страшные гонения, они впереди. Именно поэтому нам важно запасаться духовным хлебом. Помните историю о прекрасном Иосифе? Прекрасный, премудрый Иосиф, он был продан братьями в Египет за серебряники. И Бог открыл ему, что после плодородных лет наступят годы страшной засухи и страшного голода. И мудрый Иосиф по поручению фараона стал копить хлеб. Для чего? Когда наступят страшные времена, засухи и голода, чтобы народ мог выжить. Мы сейчас должны копить духовный хлеб. Потому что те времена, которые приближаются, это будут времена духовного голода. Как сказано у пророка Амоса, будут ходить от моря до моря и не найдут Слово Божие. Что значит не найдут Слово Божие? Я думаю, что Библия будет находиться в библиотеке. Но правильного истолкования этого слова не будет. Будут арестованы и убиты священники, которые будут держаться правильного смысла Писания. Может быть, сейчас здесь присутствуют христианки и христиане, которые станут мучениками. Один Бог знает. Может быть, не дай Бог, здесь присутствуют те, которые не выдержат мучений и отрекутся от Христа. Когда книга Откровения говорит нам: «Иди, вишь, иди и смотри, как снимается вторая печать, как говорит второе животное», это напоминание о временах мучеников. Итак, белый конь – это символ первоначальной церкви. Снятие второй печати, второе животное, телец, символизирует церковь в период гонения. И мы читаем далее. «И вышел другой конь, рыжий». Кто такой рыжий конь? Может быть, это Чубайс? Давайте все-таки посмотрим Андрея Кесарийского. Он пишет: «Рыжий конь означает или пролитую кровь, или же сердечную ревность мучеников за имя Христово. Вы знаете, сейчас многие используют книгу Откровения для того, чтобы найти объяснение любому событию. Кто-то рассматривает в этой книге и находит там Ельцина, кто-то находит там Горбачева, но мы с вами изучаем эту книгу по истолкованию святых отцов, сообразуя тексты книги и Откровения с другими текстами Священного Писания. Так принято у православных. Итак, другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Итак, Андрей Кисарийский говорит, что рыжий конь означает или пролитую кровь, или же сердечную ревность мученика. И сидящему на нем дано взять мир земли. Эти слова указывают на волю Божию в напастях, посылающую испытание для верных. Так пишет Андрей Кисарийский. Итак, Господь иногда специально посылает нам испытания, забирает мир из нашей среды и рассматривает нас, как мы поведем себя в условиях войны. Войны духовной, войны социальной, войны религиозной. Бог испытывает нас. Не потому, что Он не знает нас. Он это делает для того, чтобы показать нам самим наше действительное состояние. Далее сказано, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Здесь предлагается такое истолкование. По снятии второй печати зрелище переменяется. На место белого коня является конь рыжий или красноватый. Знамение кровопролития. Господь Бог предопределил церкви своей великие испытания. Спокойствие ее скоро нарушилось. Да, великие испытания грядут. Как я вам говорил, рассказывал во время одного из занятий прошедших, один человек меня спросил, а когда же будет вот эта свобода на малое время, расцвет православия, как отцы святые говорили, что перед тяжелыми днями будет духовный подъем. Я ответил этому человеку, а ты что не заметил, что это время уже прошло? Ты что не заметил, когда открывали храмы, когда открывали монастыри, когда Иван Колокол зазвонил в Кремле, когда тысячи людей крестились, особенно когда было тысячелетие крещения Руси, когда тысячи людей венчались, когда открывались воскресные школы. Я сказал тому человеку, ты что, не заметил? И он испугался, он говорит, неужели уже прошло все? Да, наступает зима, духовная зима. И те, которые вот дни христианской свободы использовали правильно, они сумеют пережить духовную зиму. Те, которые накопили духовное познание, те, которые часто участвовали в таинствах церкви, они смогут пережить лютые тяжелые времена. Вы знаете, что в Америке вторым лицом в государстве после президента Буша стала Скандализа Райс. Это та самая Скандализа Райс, которая где-то полгода назад заявила: мир должен быть однополярным. Она это заявила открыто от лица Америки. То есть мир не должен быть многополярным, он должен быть однополярным. То есть должно быть одно место, откуда будут управлять всем земным шаром. И она сказала: мы добьемся, что мир будет однополярным. И вы видите, как они это делают в Афганистане, в Ираке. Вы видите, как хитро они действуют. Мусульман они не могут обмануть революцией роз или оранжевой революцией. Они их уничтожают бомбами. Но что произошло в православной Грузии? Революция роз. Ходили, раздавали розы всем. Потом туда ввели натовских инструкторов. А правительство Грузии и сам президент Грузии получают зарплату в долларах из Америки. И этого даже не скрывают. Естественно, кто руководит этим уделом Божьей Матери? Грузия — это удел Божьей Матери. И вы видите, что там происходит. Вспомним наших братушек, болгар. Когда эти братушки стали умолять Запад, чтобы их приняли в НАТО, когда эти братушки, болгары, разрешали натовским самолетам пролетать через их территорию, чтобы бомбить православную Сербию. Вспомним Сербию. Они не могли с помощью бомб одолеть сербский народ. Они просто сделали перевыборы президента. Милошевича убрали, поставили своего президента, который сдал Милошевича им. Что произошло на Украине? Когда вот эти выборы происходили, Почаевская лавра призывала всех православных молиться. Почаевская лавра рассылала воззвания, послания, письма, чтобы все молились, чтобы не победили западенцы. И смотрите, трижды произошли там выборы, и трижды результаты голосований пересматривались. Это лукавая система. А знаете, кто следующий на очереди? У президента Путина последний срок. Он выдвинет своего кандидата, а его не пропустят. Навяжут американского кандидата. И толпы людей будут стоять на Тверской и будут кричать: мы хотим жить как американцы. Мы хотим жить как свободная Грузия. Там революция роз, на Украине оранжевая революция, здесь какую-нибудь голубую революцию предложат. И люди будут одеваться в разные шарфики, шапочки, платочками махать. Дьявол очень хитро себя ведет. В Писании сказано, что у дьявола есть две стратегии. Левиафан прямо бегущий и левиафан изгибающийся. Прямо бегущий — это когда вот бомбы падают с неба, когда идет откровенная вражда. А левиафан изгибающийся — это когда Ющенко стоит и крестится, прикладывается к иконам, клянется в верности своему народу на Библии, говорит, что он православный. Но мы знаем, что такое Западная Украина, что такое Галиция. Галиция никогда не была нашей землей, по крайней мере, за последние 500 лет. Это была или Речи Посполита, или Великое княжество Литовское, а очень долгий период это была Австро-Венгрия. Какой там славянский патриотизм-то? Люди, которые там живут, униаты. Униаты – это православные, которые предали православие и подчинились римскому папе. Когда началась так называемая перестройка, сразу более 1000 приходов Львовской епархии, Ивано-Франковской епархии, Тернопольской епархии отреклись от православия. Несколько тысяч приходов со священниками, со всеми прихожанами. А эти священники учились на ваши деньги в Московской духовной семинарии, Троице-Сергиевской лавре. На ваши деньги они учились в Санкт-Петербургской духовной семинарии и в академиях наших, Московского патриархата. Но когда Папа Римский сказал «назад, домене», они стали отрекаться от православия. Сейчас эта экспансия Западной Украины идет на Восточную Украину. Сейчас католические приходы за Уралом. За Уралом уже существуют католические епархии. В Новосибирске огромная католическая митрополия, миссионерский центр. Военные базы НАТО окружают Россию. В прибалтийских странах уже стоят. Туркестан, Таджикистан, американские военные базы. С кем они там хотят воевать? С Афганистаном, который они уже стерли с лица земли. С Ираком, где они разгромили иракскую армию. Сейчас они будут вводить свои войска на территорию Украины. Те рвутся в НАТО. Они хотят в НАТО. В Грузии они уже давно нас окружили. Поэтому христианин православный сегодня – это воин духа. Мы не должны надеяться на наших правителей. В Писании сказано, не надейтесь на князей, не надейтесь на сыновей человеческих, в них нету спасения. Поэтому наша сила должна заключаться в верности православию. То, что мы сейчас наблюдаем, это распад Великой Российской империи. Но вот так неудачно мы с вами родились. Вот так неудачно наблюдать своими глазами, как рушится великое государство. Государство, которое созидалось трудами великих князей киевских, великих князей Владимира Суздальских, великих князей и государей московских, императорами града Святаго Петра. Эти православные князья, цари, императоры, они собирали русские земли. Собирали. Сейчас мы видим, как отторгаются исконные наши земли. Киев, мать городов русских, оккупирован. Поэтому гонения, о которых говорится здесь, они могут иметь и точно имеют прямое отношение к нашим временам. И сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И мы читаем далее. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри, иди и вижь. Андрей Кисарийский поясняет: «Я думаю, что под третьим животным нужно разуметь человека, означающего грехопадение людей и наказание их по воле Божией за наклонность ко греху. Да, действительно, братья и сестры, если бы мы правильно молились, если бы мы правильно постились, если бы мы правильно воспитали в вере отцов наших детей, то всего того ужаса, который мы сейчас наблюдаем на наших землях, мы бы не увидели. Господь гневается на нас, но знайте, братья и сестры, гнев Божий есть свидетельство божественного внимания и проявления божественной любви. Кто из вас слушал вчерашнюю радиопередачу на радио «Радонеж»? Я там говорил такие слова о болезнях. Я напомню, скажу для тех, кто не слышал. Мне кажется, что если человек абсолютно здоров, и у него нет совершенно никаких болезней, это духовно мертвый человек. Когда я вижу этих розовощеких, здоровых, богатых, сытых, новых русских, накачанных, мне кажется, что передо мною живые трупы. Всматриваешься в их глаза, а там хлад смерти, там жизнь не ощущается. И когда видишь бабушку, которая идет, у нее и тут болит, или христианин, у него лицо бледное, ты чувствуешь, что Бог заботится об этом человеке. Через болезни, через страдания Бог уравновешивает наше духовное состояние. Знайте, если вы будете абсолютно здоровыми, совершенно без проблем, это значит, Бог перестал обращать на вас внимание. Если я начинаю задирать свою голову, если я начинаю превозноситься с чрезвычайностью познаний, Господь мне дает приступ пилонефрита. Это у меня такая болезнь. Я сразу сгибаюсь, нос мой опускается к низу, и я говорю «Аллилуйя, слава Богу». Если кто-то слишком доволен своей религиозностью, и уверовал в непогрешимость своих позиций, в свое благочестие, бабах, запой страшный, приходится откачивать. Бог наказывает тех, кого Он любит. Поэтому я вам скажу сейчас фразу, которая, может быть, вас удивит. Надо быть еще достойным болезни. Вы знаете, кто будет абсолютно без всяких болезней? Идеальным человеком в физическом смысле. Антихрист, сын дьявола. Он будет самый красивый, самый накачанный, прекрасная память и абсолютно хорошее здоровье. Поэтому благодарите Бога за свои недуги. Благодарите Бога за свои болячки, потому что Он касается своей рукою твоего сердца, и начинается какая-то аритмия. Он касается своей рукою твоей головы, и ты чувствуешь какие-то мигрени. Он заботится о тебе. Представьте себе такую ситуацию. Ребенок прыгает в лужу, начинает кувыркаться в этой луже. Никто не обращает на него внимания. Что вы подумаете? Вы сразу подумаете, это беспризорный ребенок. Правильно? Другая ситуация. Ребенок прыгает в лужу, начинает в ней кувыркаться. Вскакивает мужчина, хватает ребенка, вытаскивает, лупит его. Ваша мысль – это его отец. Так же происходит и в духовной жизни. Те люди, у которых нет проблем, у них одна серьезная проблема – духовная безотцовщина. Беспризорники духа. Они уже умерли. Они имеют вид как бы живы, но не знают, что духовная смерть уже коснулась каждого из них. И мы читаем снова текст, который я уже прочитал. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И ниже сказано: «И взглянул, и вот конь вороной». Андрей Кисарийский поясняет: «Черный конь, я думаю, означает плач об отпадших от веры во Христа по причине тяжести мучений». Отцы поясняют, что многие под вороным конем понимают бедствие голода, черный цвет коня означает скорби и печаль. Вы видите, вся история церкви показана, в принципе. Белый конь – это первоначальная христианская церковь. Потом показана церковь мучеников. Потом показаны времена тьмы, отступления от веры. Вы знаете, как называется отступление от веры по-гречески? Апостасия. Есть такое слово. Святые отцы учат, что перед пришествием Антихриста будет страшная апостасия. Люди будут отходить от веры. Люди будут даже терять веру. Те, которые имели, они будут ее терять. Это будут очень тяжелые времена. Поэтому никто не может быть уверен за себя. Андрей Кисарийский говорит, что это черный цвет, это цвет траура, что надо оплакивать даже, что надо даже оплакивать этих людей, которые были с нами и ушли от нас. Вы знаете, о ком надо плакать прежде всего? Святейший патриарх на прошедшем архиерейском соборе делал доклад, и в этом докладе он сказал: выявлено очень страшная закономерность. Дети оканчивают православные гимназии, православные воскресные школы, в церкви они не остаются. Многие верующие, матери и отцы мне говорят: 12, 13, 14 лет всегда ходил со мной на службу. 15 лет все, резко перестал. 16 лет резко перестал. А что происходит с ними, с нашими детьми, которые молились вместе с нами, и мы так радовались за них, которые постились даже вместе с нами, и мы были так довольны ими, которые ходили в храм вместе с нами, а потом перестали посещать храмы. Дьявол уводит их. Когда ребенку 14, 15, 16, 17 лет, период полового созревания наступает, начинается. И человек становится в духовном и нравственном смысле невменяемым. Я как-то произносил проповедь о том, что в Библии нигде не говорится о грехах детства. Нигде. Наоборот, дети ставятся в пример. Нигде не говорится о грехах старости, но постоянно говорится о грехах юности. «От юности моя, — восклицал псалмопевец Давид, — многие борют мя страсти». А в книге Иова есть страшные слова. Вот слушайтесь в эти слова. В книге Иова сказано: «Кости мои наполнены грехами юности моей, и вместе со мной хотят лечь в могилу». Юность – это самая страшная пора. А посмотрите, как поэты, писатели любят воспевать молодость. юность. Почему? А потому что это время греховных падений. А возлюбившие грехи, они ценят это время нравственной, духовной невменяемости. Но мы должны сказать нашей христианской молодежи: терпите, дорогие, боритесь, упадете, поднимитесь, еще раз упадете, поднимитесь, терпите. Я советую всем молодым людям читать послание апостола Павла к Тимофею. Тимофей был юным епископом церкви. Апостол Павел писал ему: никто да не пренебрегает юностью твоей. И давал ему советы: как не приду к тебе, занимайся чтением, научением веры. Мы должны вымаливать наших детей. Они вернутся. Вы не думайте, что если ребенок в детстве причащался, потом он ушел, все, он потерян. Нет. Пройдет сколько-то лет, будет ему 35, 40, может быть 45, и он вспомнит свое религиозное детство. Он вспомнит свое первое исповедание перед священником, когда он свои грехи рассказывал батюшке. Очень важно, когда человеку будет куда вернуться. Поэтому это, конечно, печаль, что наши дети, возрастая, охладевают к вере. И дьявол очень сурово расправляется с ними. Давайте молиться, чтобы с меньшими потерями, как можно с меньшими потерями, они все же вернулись бы в лоно матери церкви. «И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Что это за мера? Андрей Кисарийский поясняет: мера есть сравнение отпавших от веры или по наклонности и непостоянству ума, или по тщеславию, или же по немощи тела. Вот сейчас мы рассмотрим, как происходит падение, выпадание из духовной жизни. Иногда это происходит по наклонности. Что такое наклонность? Когда человек приходит на исповедь, он называет свой грех. Священник читает разрешительную молитву. Ответственность за этот грех снимается. Но священник накладывает епитимию. Для чего? Грех-то уже снят. Грех снят, как ответственность за содеянный поступок. А наклонность к этому греху осталась. Бороться надо с причиной, которая порождает грех. Епитимия дается не для того, чтобы искупить содеянный поступок. Кровью Иисуса Христа с нас снимаются все грехи, и в таинстве исповеди человек получает полное разрешение от греха, как от содеянного поступка, и в день суда он не будет за этот грех отвечать ни перед демоном, ни перед ангелом. Но наклонность-то сохраняется. И многие люди приходят и говорят: мы устали, у нас одни и те же грехи. Мы постоянно исповедуем одно и то же. Это значит, чтобы не отпасть от веры, надо выявить главную дурную наклонность себе и с ней начать борьбу. В добротолюбии святые отцы советуют, они говорят: человек не может бороться сразу со всеми своими грехами. Установите, какая самая главная дурная наклонность, и вот с ней начните борьбу. Справляясь с ней, вы сможете справиться и с другими вашими грехами. Следующая проблема – непостоянство ума. Что такое непостоянство ума? Об этом мы можем прочитать в послании к римлянам святого апостола Павла. Что такое непостоянство ума? Это очень важный текст. Здесь сказано следующее. Но как они, это первая глава, с 21 стиха и ниже, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось немыслимое их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И здесь сказано, они не заботились иметь Бога в разуме. Вот, оказывается, в чем мы нуждаемся. Нам надо заботиться иметь Бога в разуме. Что это значит? Это значит, надо всегда помнить, что над тобой есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все твои деяния. Что сказано о праведном Енохе? Енох ходил пред Богом. Что значит ходить пред Богом? Это каждый свой поступок осуществлять с глубокой уверенностью, что Господь прямо сейчас дает оценку этому поступку. О праведном Ное сказано, Ной ходил пред Богом. Это в синодальном переводе. А дословный перевод с еврейского «Ной ходил с Богом». Имеется в виду, ну вы знаете, у Ноя были некоторые проблемы, он не мог без Бога ходить. Он был праведный в своем роде. И некоторые богословы говорят, если бы Ной жил бы в другие времена, он считался бы грешником. Но в своем роде он был самым праведным человеком. Просто лучше не было тогда людей. Очень важно нам ходить пред Богом. Если не можем ходить пред Богом, с Богом, то есть свою немощь отдать в руки Божьи, опереться на Его святой закон. Вот это имеет значение для нас. Огромное значение. А непостоянство ума, это когда человек утром в воскресенье изучает Священное Писание, в середине дня читает Агату Кристи, детектив, а вечером смотрит мексиканские сериалы. Я не против того, чтобы ваша жизнь была бы культурно богатой. Но все-таки будьте более выборочными. Делайте более правильный выбор по отношению к тому, чему надо отдавать предпочтение в мире культуры. Читайте Достоевского. Это великий православный мыслитель. Читайте русскую классику. Тот же Чехов. Тонкий, прозорливый такой, внимательный тип восприятия жизни. Читайте святых отцов. Каких святых отцов? Вы знаете, какая проблема иногда возникает у людей? Я вот недавно говорил проповедь на эту тему. У меня был такой случай, звонит одна знакомая прихожанка, вся плачет в слезах. Батюшка, приезжай, муж перестал разговаривать со мною, с детьми, ни с кем не разговаривает, к телефону не подходит. Я говорю, что случилось? Читал «Добротолюбие», стал делать выписки о безмолвии. Ну, я срочно выезжаю в семью, жена в слезах, дети какие-то ошарашенные, взъерошенные волосы у них, не могут понять. Захожу к нему, он молчит. Я ему говорю, слушай, дорогой, что случилось-то? Он говорит, ну как со священником, я поговорю с тобой, немного. И начинает мне показывать цитаты, очень такие хорошие цитаты из «Добротолюбия», что молчание помогает человеку обуздать страсти, из Писания показывает, могущий обуздать язык, может обуздать и все свое тело. Я ему говорю, ты что, с ума сошел? Наставление для безмолвствующих, для монашествующих. Ты же муж своей жены, отец своего семейства. Ты должен собеседовать с детьми. Ты должен собеседовать с супругой своей. Я не рекомендую слишком зачитываться монашеской литературой. Но поймите Бога ради, эти книги писались для людей, которые вели определенный образ жизни. Читайте святых отцов, которые проповедовали для людей, живущих в миру. Почти весь Иоанн Златоуст, все его 25 томов, которые сейчас издали, это проповеди для людей, живущих в миру. Читайте монашествующих, но те письма, которые они писали мирским людям. Есть прекрасные письма Феофана Затворника, которые он писал людям, живущим в миру. Читайте, это будет для вас великое назидание. Почти все творчество святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского – это для людей, живущих в миру. Вот надо все-таки разбираться. А то был случай, мне рассказывали, с одним человеком произошло, хорошо в сельской местности, в городе, это огласка была большая, решил стать столпником, полез на столб, установил там площадку, стал прибивать. Причем это фонарный столб, не знали, как его снять. Там участкового вызвали, священник прибежал. Алтарники стали палками в него бросаться, чтобы он оттуда слез. Вызвали машину скорой помощи, увезли в психдиспансер. Батюшка потом ездил, объяснял ему все. Ну хорошо поправился человек, а так бы мог бы и за провода там уцепиться. А там высокое напряжение. Есть такая хорошая русская пословица: научи дурака молиться, он лоб разобьет. Во всем должна быть умеренность, то есть мы должны быть постоянны в нашем естественном духовном существовании в мирской жизни. Пойдете в монастырь, будете жить там по уставу. А то некоторые сами пасут себя, сами себе правила назначают, сами себе устанавливают порядок поста. Я одну женщину спрашиваю: где у тебя духовник служит? Она говорит: в сибирском Тобольском монастыре. Я ей говорю: ты знаешь, зачем ты его избрала, вот такого духовника, который у тебя в Сибири, в Тобольском монастыре, а ты в Москве живешь? Знаешь зачем? Потому что ты хочешь сама себя пасти. К нему ты в лучшем случае один раз в год съездишь. Духовник должен быть рядом. Это совершенно необходимое обстоятельство нашей жизни. Духовнику надо позвонить, дозвониться в любое время, прийти в храм, застать его в храме, знать, когда можно задать ему вопросы. А некоторые специально вот так хитрят или выберут какого-нибудь известного старца, скажут ему: возьми в духовный чад. Ну, старец не откажет, наши старцы добрые. А что в результате? У этого старца может быть 3000 чад, очередь там стоит, и человек пасет сам себя. Сам себя пасет. Хорошо, если он со старцем поговорит раз в год. Надо во всем проявлять разумность, чтобы было постоянство нашего ума, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. Последняя, точнее предпоследняя причина, почему люди отпадают от веры – тщеславие, гордыня. Нам нечем хвалиться перед Богом. Все хорошее, что мы имеем от Него. И далее сказано – немощь тела. Немощь тела. Действительно, мы слабы. И когда будут гонения, непонятно, как мы себя поведем. Мы не должны быть самоуверенными. Помните, апостол Петр проявил самоуверенность? Господи, все отрекутся, я не отрекусь от тебя. И что он сделал? Он поступил хуже, чем Иуда. Иуда один раз предал Спасителя. Петр трижды отрекся. Трижды. Господь простил его. Потому что Петр был импульсивный человек. Господь это понимал. Вот Петр, он по годам был старшим среди апостолов. Но по характеру он был как юноша. Помните, как он себя на Фаворе вел? Господи, давай делать кущи, шалаши, Моисею одну, Илье, тебе, будем тут жить. А помните, как он из лодки на берегу увидел Господа, припоясался, прыгнул, поплыл? Это был очень такой импульсивный человек. Мне кажется, что все 12 апостолов – это люди с разными характерами. Господь специально избрал людей с разными характерами, с разными положительными и отрицательными качествами, чтобы на примере их показать, что люди с разным темпераментом, с самыми разными особенностями способны возвыситься до познания истины. Даже Иуда мог бы спастись, если бы его раскаяние было бы раскаянием перед Богом. Но его раскаяние было раскаяние перед самим собою. Сказано, Иуда раскаялся, пошел и удавился. Ничего себе раскаяние. Это было самоедство. Он раскаялся сам перед собой. А Петр, когда услышал крик петуха, горько заплакал. Он плакал перед Богом своим. Помните, как Давид плакал перед Богом своим? Из глубины воззвах к Тебе, услышь меня, Господи. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели часть 6 главы Апокалипсиса. Наша встреча подошла к своему концу, потому что во всем надо знать меру, чтобы вы лучше запоминали. А следующее воскресенье, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 6 главу, 6 стиха и ниже. И у меня к вам просьба, я уже вас просил об этом. Приобретите маленькое издание Нового Завета, чтобы нормальный шрифт был, доступный для вас, крупный. Или, может быть, у вас дома есть. Очень важно, если бы вы брали бы с собой эти книжки и смотрели бы по тексту. Поверьте мне, вы так более лучше будете воспринимать материал. Это очень важно. Это вам будет просто помогать, вы будете вот фиксировать текст глазами. Это очень важно. Некоторые из вас делают записи в блокнот или вот записывают. Но вот если текст перед глазами, вот поверьте мне, вы будете ощущать себя участниками вот этого процесса. Это будет настоящая такая обоюдная беседа. Но, как всегда, я спрашиваю ваших молитв, помолимся.